Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Пересмотрено решение о проведении слушания дела об убийстве Анны Политковской в открытом режиме. Почему? Центральный банк и правительство России пытаются стабилизировать ситуацию в финансовой сфере. Насколько реальна угроза девальвации рубля? На Украине вспоминают о трагедии Голодомора. Верна ли точка зрения о том, что сталинский режим целенаправленно уничтожал именно украинский народ? Такие вопросы поставила перед нами среда, 19 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Обвиняемые по делу об убийстве журналистки Анны Политковской сегодня заявили в ходе начавшегося судебного заседания, что не признают своей вины. На скамье подсудимых четверо – Сергею Хаджикурбанову и братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым предъявлено обвинение в соучастии в убийстве. Еще одного фигуранта дела, бывшего сотрудника ФСБ Павла Рягузова, обвиняют в превышении должностных полномочий и вымогательстве. Всего в ходе разбирательства планируется допросить 48 свидетелей со стороны обвинения и 7 свидетелей со стороны защиты. 19 ноября суд пересмотрел решение слушать дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» в открытом режиме из-за присяжных, оказавшихся входить в зал в присутствии прессы. Это стало главной новостью дня. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Из множества журналистов, приехавших наблюдать за ходом разбирательства, в зал судебных заседаний попало не больше 15 человек, и я среди них. Помещение настолько маленькое, что просто не смогло вместить всех желающих. Но и те счастливчики, которых все-таки впустили, пробыли в зале не более 15 минут, в течение которых председательствующий Евгений Зубов успел отклонить два ходатайства адвокатов подсудимых об отсрочке начала слушаний для ознакомления вновь прибывшего адвоката с материалами дела и о введении в процесс общественного защитника одного из подсудимых. А затем председательствующий заявил, что, принимая решение о проведении гласного судебного разбирательства, он не учел интересы присяжных, которые будут рассматривать это дело. Между тем, сказал судья Евгений Зубов, замначальника отдела по работе с присяжными доложил ему, что те отказываются заходить в зал суда, если там пресса. Адвокат одного из подсудимых Мурат Мусаев возразил на это, что закон не знает таких оснований для закрытия слушаний, как нежелание присяжных участвовать в процессе, где есть пресса. Суд должен учитывать, что никто из журналистов не угрожает безопасности присяжных, сказал Мусаев. Его поддержала и адвокат семьи потерпевших Карина Москаленко, заявившая, что о своих опасениях присяжные могли рассказать вчера, во время формирования коллегии, перед тем, как дать присягу. В конце концов, до тех пор, пока нет никаких данных об угрозах в адрес присяжных, нельзя закрывать процесс, сказала Москаленко. Но судья Евгений Зубов указал, что когда появятся реальные факты, будет поздно, и объявил, что слушания будут проходить за закрытыми дверями. Вот что говорили адвокаты во время объявленного перерыва. Карина Москаленко.
Я глубоко разочарована решением суда закрыть этот процесс. В наших интересах, в интересах потерпевшей стороны, было рассмотрение дела в открытом режиме. Мы сделали все, что могли. И я понимаю судью, ему надо провести процесс. Я понимаю судью, который с сочувствием относится к страхам и опасениям жюри. Но до возникновения первых угроз, каких бы то ни было, косвенных, прямых, завуалированных, принимать такое решение, с моей точки зрения, было нельзя.
Я думаю, что это сугубо мое личное мнение. Дело в том, что изначально была установка на закрытые слушания. Изначально, еще на следствии.
Тем более присяжных предупреждали.
От лиц, которые скомпилировали это дело, от кого же еще? Чтобы общественность не видела тот стыд и срам, который там будет твориться. Не видела, что обвинение совершенно несостоятельное. Доказательства отсутствуют.
Сказал адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев. Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи Анны Политковской, сказала, что решение о закрытии процесса было вполне предсказуемым, но никто не ожидал, что все произойдет так быстро.
Мы где-то процентов на 80 были уверены в том, что впоследствии процесс закроют. И, в принципе, судья нашел такое довольно, с их точки зрения, разумное оправдание, что так как пока присяжные не заявляли, что на них давили, то я считаю, что оснований на данный момент совершенно никаких не было. Я думаю, что суд это сделал именно для того, чтобы просто было удобнее работать, и чтобы, в принципе, общественность, журналисты не могли сами оценивать то, что будет происходить в судебном заседании.
По мнению заместителя председателя Конституционного суда России в отставке Тамары Морщиковой, судебные слушания не могут объявляться закрытыми просто потому, что присяжные чего-то опасаются.
Фактически, если по любому делу присяжные будут заявлять, что они боятся, основания, я думаю, есть всегда такие у присяжных, потому что, как минимум, одной стороне своим решением из участников процесса они обязательно не угодят. Тогда мы с вами должны похоронить принцип гласного судебного разбирательства. А он, между тем, вводится в интересах тех, кого обвиняют, потому что каждый из лиц, подозреваемых в совершении преступления, которым предъявлено обвинение, имеет право на открытое судебное разбирательство, чтобы он мог обратиться, как принято говорить на языке международно-правовых актов, к форуму общественности. На самом деле необходимо указать конкретные фактические обстоятельства, на основе которых суд принимает решение о закрытии судебного разбирательства. Очевидно, существуют и какие-то другие способы, с помощью которых можно обеспечить безопасность участников судебного разбирательства.
В редакции «Новой газеты», где работала Анна Политковская, решение о проведении судебного процесса в закрытом режиме назвали политически мотивированным. Главный редактор издания Дмитрий Муратов заявил, что в ближайшее время редакция начнет публиковать материалы, которые удалось собрать в ходе независимого расследования, проведенного «Новой газетой».
Мы, уважаемый суд присяжных, являемся его категорическими сторонниками. Считаю, что присяжными сманипулировали для того, чтобы общество не узнало о том, как, кем готовилось и осуществлялось убийство Анны Политковской. Я понимаю, что ведь на самом деле закрывать-то они хотели с самого начала. Им там количество прессы, которое там оказалось в первый день появления уполномоченного по правам человека, спутало планы. Но ведь они даже до этого хотели суд, один из самых резонансных на сегодняшний день в мире судов, проводить в комнатке, куда вмещается 10 человек. То есть они с самого начала не собирались его открывать. У нас есть остался единственный вариант. Мы этот процесс закрытым сделать не дадим. Газета не даст сделать его закрытым. Мы будем открывать этот процесс, то есть публиковать известные нам в результате собственного расследования данные на странице газеты.
После того, как журналистов и родственников подсудимых попросили покинуть зал судебных заседаний, наконец начались слушания дела по существу. Представители прокуратуры огласили обвинительное заключение. Подсудимые заявили, что не признают себя виновными в убийстве Анны Политковской. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Решение судьи о проведении слушаний в закрытом режиме разочаровало всех тех, кто ждал от судебного процесса по делу об убийстве Политковской не только поиска и наказания преступников, но и связывал с ним ожидание большей открытости российской судебной системы. Сегодня я вновь беседовал с президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым, который в понедельник, когда было принято решение о проведении открытого судебного процесса, в эфире Радио Свобода назвал это решение победой гласности.
Ну, это как бы не решение судьи, а как бы оно переложено на плечи присяжных. Под давлением, так сказать, Верховного суда и других заинтересованных организаций было принято решение сделать процесс открытым. В промежутке, пока отбирали присяжных, было принято другое решение. На настрой присяжных ухитрились повлиять. С одной стороны, я могу понять присяжных, которые судят людей чеченской национальности, которые боятся показывать свои лица в этот период времени. Я это понять в принципе могу. Как им это разъяснили, как их к этому подводили, я затрудняюсь сказать, я этого не знаю, и тут, как говорится, тайна сия велика есть. Ненависть присяжных к средствам массовой информации есть часть всеобщего недоверия к средствам массовой информации, которые существуют в стране безотносительно к судебным процессам. К сожалению, резонов для этого, в общем, найти можно. Но я чрезвычайно разочарован тем, что так быстро кукожилась гласность российского правосудия.
Какое воздействие, на ваш взгляд, окажет на ход процесса то обстоятельство, что он будет закрытым?
Мы будем знать только то, что нам будут рассказывать об этом адвокаты. С них и так уже, наверное, взяли подписки по неразглашению каких-то частей этого дела. Вообще, общественность перестанет следить за нервом этого процесса. Вот что главное. Для меня открытость суда – это возможность прямого и внятного наблюдения за всеми перипетиями реального страшного действия, которое произошло 2 года тому назад. То, что это не единственные и не главные, может быть, так сказать, важные, но не главные обвиняемые по этому процессу, это тоже понятно. это свидетельство того, что и следующие процессы, которые возникнут в результате, они возникнут и никуда не денутся, потому что на этом процессе отсутствует даже киллер, не говоря уже о подозреваемых второго круга, которые не выявлены в процессе первого следствия. Там ведь было две группы, которые наблюдали. Одну группу захватили, вторая группа пока остается анонимной. Мне кажется, что все эти хитросплетения теперь развязаны будут только через десятилетия.
Вы можете исключить, что на судью было оказано политическое давление? Что...
Скорее, это решение было принято, если оно было принято на политическом уровне, то оно было принято, сообщено судье, и судья нашел способ таким образом мобилизовать присяжных для того, чтобы это политическое давление было исполнено.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. А теперь мнение директора Фонда экстремальной журналистики Олега Панфилова.
Я думаю, что это один из тех судебных процессов, на котором не будет ничего рассматриваться по существу. И, по-моему, адвокаты уже несколько раз заявляли о том, что они не ожидают от этого судебного процесса ничего нового, кроме тех заявлений, которые делали разные люди прокуратуры за последние 2 года. Вообще, этот судебный процесс, надо сказать, не первый подобного рода. Такой же судебный процесс был проведен очень быстро и при других обстоятельствах, но очень быстро и в другой стране по поводу убийства Ильяса Шурпаева. Суд был проведен в Таджикистане, никто из родных туда не смог приехать. Суд проходил всего 3 дня. Очень быстро осудили тех людей, которых следствие назвало преступниками. И, в общем, на этом все закончилось. Точно так же, как закончилось дело дагестанского журналиста Алишаева. И вчера мы узнали о том, что боевики, которых убили во время спецоперации в Махачкале, были именно теми боевиками, которые убили журналиста. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что представители власти намеренно устраивают такие ситуации, при которых дела журналистов закрываются, то ли в результате скоротечного судебного процесса, то ли в результате вот совершенно абсурдных требований суда закрыть процесс только потому, что присяжные не хотели, чтобы их видели. Но тогда надо закрывать, в общем-то, всю российскую судебную систему и называть преступниками просто так, решением какого-нибудь чиновника.
Считает директор Фонда экстремальной журналистики Олег Панфилов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Оправдались ли худшие подозрения скептиков, предрекавших закрытость суда над убийцами Анны Политковской? Об этом говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за среду, 19 ноября. В Государственной Думе России сегодня обсуждался вопрос о состоянии российской экономики в связи с мировым финансовым кризисом. Для ответов на вопросы депутатов в парламент были вызваны министр финансов Алексей Кудрин, министр экономики Эльвира Набиуллина и председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. За дебатами следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Депутаты и министры, очевидно, выполняли в парламентском зале разные задачи. Люди из исполнительной власти пытались доказать, что в российской экономике ничего всерьез драматического не происходит, а парламентарии говорили обратное и приводили свои примеры очевидного экономического кризиса. Драматизма в этот спор добавило заявление председателя Российского Центробанка Сергея Игнатьева о том, что всего лишь за 2 последних месяца золотовалютные резервы ЦБ сократились на 1/6, почти на 100 миллиардов долларов. Гораздо больше оптимизма было в выступлении министра финансов Алексея Кудрина, который доказывал, что создание несколько лет назад стабилизационного фонда было не только хорошим способом защититься от кризиса, но и антиинфляционной мерой.
Мы должны были накапливать золотовалютные резервы. Если бы мы этого не делали, то у нас рубль был бы не 24 за доллар, он был бы и 20, и 15. А как только цена на нефть пошла бы обратно, он обратно бы вернулся к 30. Вот этих скачков и вот этих качаний мы не должны допускать. Поэтому стабилизационный фонд на 1 января 2004 года составлял всего 106 миллиардов рублей, на 1 января 2008 года составил 3 триллиона 849 миллиардов рублей.
И по словам Алексея Кудрина, все это время стабилизационные, а затем резервные фонды работали как хорошее экспортное предприятие, в любых условиях приносящее стране прибыль. Тем не менее, министр экономики Эльвира Набиуллина призналась, что в последние годы политика российской власти в экономической сфере была, мягко говоря, недальновидной или устаревшей.
По сути, мировой экономический кризис показал исчерпанность модели роста российской экономики, которая у нас была в предыдущие годы. Она практически строилась на двух основных элементах. Первое – это высокие цены на нефть, которые давали дополнительные экспортные доходы в страну. Напомню, что цены на нефть в номинальном выражении за 5 лет выросли в 3 раза. И второе – на доступе наших банков и наших предприятий к относительно дешевым длинным деньгам на заемных условиях для финансирования роста. Но, по сути, эта модель была не очень устойчива, потому что низкая диверсификация экономики, зависимость от экспорта только ряда секторов и недостаточно развитый собственный финансовый рынок. Поэтому нам сейчас в условиях мирового финансового кризиса приходится искать новую модель экономического роста, новые источники финансирования. И главная задача – это адаптация всей нашей экономики к снижению экспортных доходов. Это будет происходить и к ухудшению платежного баланса. Второе – поиск собственных длинных ресурсов для экономического развития.
Это признание позволило слову «кризис» теперь уже свободно звучать в парламентском зале, и депутат от компартии Алексей Богоряков горячо, хотя и не очень внятно, призывал власть легализовать этот термин.
Рано или поздно нам всем придется говорить вслух о кризисе. И чем позже начнем это дело делать, тем сильнее будет паника. Найти верные слова действительно непросто. Но мы призываем вас открыто говорить о проблемах с своими гражданами. Активнее сотрудничать с нами, с депутатами. Не золото, валютные резервы, не нефть и не газ являются нашим главным богатством. Наш народ. Вот главное, о чем мы должны думать, принимая какие-то государственные решения.
Особенно же мощную порцию критики правительство получило от Владимира Жириновского. Каким-то образом, умудрившись ни разу не упомянуть руководителя кабинета министров, Жириновский описал положение в стране в самых нелестных выражениях.
Ну как вы можете говорить, что у вас везде доходность, да еще растет? Ну как так можно? Вы что, умнее всех, что ли? У американцев все рухнуло, в Европе тревога, везде тоже все плохо, а вы нам говорите, там доходность мы получили. Что вы получили? Мы потеряли, мы, Россия, 30-40, а может быть 50% всех наших накоплений. Потеряли навсегда. Все, они ушли. Вот нужно что говорить. А вы начинаете сужать, вот там у нас уменьшилось. Что значит уменьшилось? То же самое ребенок скажет, знаешь, мама, у меня уменьшилось, было в кармане 100 рублей, теперь там 10 копеек. Ни одной правильной функции вы не осуществили в условиях этого мирового финансового кризиса. Поэтому самая отрицательная оценка – двойка.
На эти слова обиделся Алексей Кудрин.
Вот невероятно, Владимир Вольфович, услышать это, но это так. Вы говорите, ну как же так, все не умеют управлять, а вы умеете. Да, мы умеем, так мы управляем. У нас профессиональное управление в России, слава Богу, привлечены лучшие профессионалы мира, эксперты, и в том числе специалисты с нашего рынка, россияне, которые это умеют делать. Поэтому не уменьшилось. И то, что Владимир Вольфович не может поверить и говорит, что упало, и вот вы прямо так об этом скажите, не упало. Это вранье, что вы говорите, Владимир Вольфович.
После дискуссии создалось впечатление, что обсуждавшие экономику министры и депутаты остались каждый при своем мнении. Первые, что ухудшения можно не допустить, а вторые, что все и так достаточно плохо. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Многие эксперты в области экономики считают девальвацию рубля неизбежной. Главный экономист компании «Тройка Диалог», профессор Высшей школы экономики Евгений Гавриленков указывает на то обстоятельство, что при этом в целом действия правительства России по сдерживанию финансового кризиса оказались успешными. Девальвацию рубля эксперт считает логичным следствием ситуации на рынке мировых валют.
Ситуация в экономике такова, что Россия очень зависит от состояния платежного баланса, то есть от внешней конъюнктуры, от того, как много валюты приходят в страну, как вследствие валютной выручки, так и притока капитала. И если в предыдущие годы мы видели постоянный рост цен на сырьевые товары, на нефть и большой профицит по внешней торговле, в этих условиях Центральный банк укреплял рубль. Определенные действия ЦБ, такие как вполне предсказуемую динамику укрепления рубля, провоцировали еще приток капитала, что заставляло Центральный банк еще больше укреплять рубль. Все это привело к тому, что вот в тех условиях, когда все росло, нефтяные цены, приток капитала, рубль, на мой взгляд, оказался переукреплен. Сейчас, когда цена нефти находится на уровне 50 долларов, по Urals даже и ниже, платежный баланс кардинальным образом изменился. Поэтому в этом смысле некое ослабление рубля, девальвация, как угодно называть, это неизбежно, это рано или поздно должно состояться. Идет вот такая достаточно плавная отпускание рубля, то есть какая мягкая его коррекция курса. И даже если те слухи по поводу того, что рубль к середине следующего года будет стоить там 35 рублей, возможно и раньше, возможно и в начале года, в зависимости от того, когда денежные власти пойдут на более решительные меры, на мой взгляд, это не должно пугать абсолютно, потому что, во-первых, это будет означать всего лишь 20-25% ослабления рубля против его нынешнего уровня в номинальном выражении. И надо не забывать, что, в общем-то, все мировые валюты, они примерно на 20-30% ослабли против доллара за последние несколько месяцев, когда доллар очень сильно укрепился. Это естественная реакция экономики на изменившиеся внешние условия, и это бы могло дать толчок для того, чтобы внутреннее производство оказалось более конкурентоспособным и могло бы подтолкнуть экономический рост. Последние данные по октябрю показывают очень вялый рост 1,6% промышленного производства. Там большое снижение по товарам инвестиционного значения, в первую очередь связанное со строительством, строительные материалы, металлы. Это снижение внешнего спроса тоже по металлам, а также химическая продукция, снижение внешнего спроса, экспортные объемы снижаются. Но и торможение производства обрабатывающих отраслей. Я думаю, что более слабый рубль дал бы вот некий такой стимул для возобновления более высоких темпов роста. Правительство, да, пока оно оказалось способным ограничить в какой-то степени влияние кризиса на Россию. Мы не видим серьезных проблем, ну, таких, каких, допустим, можно было бы себе допустить, не будь у страны резервов, но правительство тратит резервы, пока оно сдерживает кризис.
О финансовой ситуации в России главный экономист компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Я напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 19 ноября. И вот главные темы второй половины этого часа. В открытии получасовки продолжим одну из главных тем выпуска. Поговорим о аспектах разных финансовых кризисов. Теперь прокуратура приступает к проверке того, правильно ли средства массовой информации в разных российских регионах рассказывают о финансовом кризисе. А вот не является ли это цензурой? На Украине вспоминают о трагедии Голодомора. Верна ли точка зрения о том, что сталинский режим целенаправленно уничтожал украинский народ? Во Франции в Бужавеле есть риск, что будет выставлено на продажу имение Ивана Тургенева. Удастся ли установить, сохранить этот знаменитый особняк? Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд будет проводить процесс по делу об убийстве Анны Политковской за закрытыми дверями. Такое решение принято на заседании в среду по просьбе присяжных, которые отказались выходить в зал в присутствии журналистов. Госдума России приняла во втором чтении поправки Конституции. Законопроекты, предложенные президентом Дмитрием Медведевым, предусматривают увеличение срока полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы – до 5. Общественная палата России осудила зверское нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова и намерена открыть в 2009 году Центр защиты журналистов. Переговоры между Россией и Грузией продолжатся в Женеве в декабре. В рамках рабочих групп сегодня состоялись консультации по вопросам безопасности и положения беженцев. Российский дипломат Владимир Кузнецов, осужденный в США, передан российским властям и в среду был доставлен в Москву сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. В прошлом году Кузнецов был признан американским судом виновным в сговоре с целью отмывания денег и приговорен к 51 месяцу тюремного заключения. В Валенсии, Испания, завершила работу 54-я парламентская ассамблея НАТО. На ней, в частности, обсуждался вопрос об отношениях Альянса с Россией. В Багдаде сегодня на трехсторонних переговорах представители США, Ирака и Турции договорились о создании совместного комитета для борьбы против курдских сепаратистов. Организация Объединенных Наций запросила у входящих в нее государств в будущем году 7 миллиардов долларов в помощь жителям Африки и Ближнего Востока.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 19 ноября. В российских регионах прокуроры начали проверять, как средства массовой информации освещают тему финансового кризиса. Цель акции – противодействовать фактам информационных атак на банки и разжиганию панических настроений. Это цитата. Проверки проводятся на основании соответствующего письма генерального прокурора России Юрия Чайки. С подробностями моя коллега Вероника Боде.
17 ноября Оксану Панову, главного редактора информационного агентства «Ура.ру», освещавшего проблемы банковского сектора в Свердловской области, вызвали для беседы в прокуратуру. Прокурор интересовался, откуда берется информация для публикаций о финансовом кризисе. Рассказывает заместитель главного редактора агентства Михаил Вьюгин.
Прокурор показал письмо из Генеральной прокуратуры, направленное во все регионы, с требованием изучить ситуацию освещения в медиасфере финансового кризиса. Прокурор интересовала, откуда берется информация. Ну, редактор ответила, что надо разбирать каждую заметку отдельно, потому что у каждой заметки там свои источники, да. Где-то это вкладчики банка, которые не могут снять досрочно свои вклады. Где-то это заемщики банка, которым был обещан кредит и которые не могут его получить.
Существует ли законное основание для подобных прокурорских проверок? Такой вопрос я задала адвокату Владимиру Энтину, одному из авторов действующего закона о средствах массовой информации.
Я понимаю прекрасно, что прокуратура – это достаточно квалифицированный и мощный орган, но ему сейчас поручают заниматься полностью не своим делом. Оценка того, как может быть воспринята та или иная публикация, это дело экспертов именно в данной области, в области восприятия публикаций СМИ. Возложение на прокуратуру функции цензуры в задачи этого органа не входит, а надлежащей компетенции по оценке того, как воспринимаются публикации СМИ населением, оно не обладает. Поэтому отношение у меня к этому очень такое тяжелое, потому что я понимаю, что это как бы попытка властей, если они выглядят неубедительно в своих объяснениях тех экономических проблем и ситуаций, которые происходят, возложить эту неубедительность, что это вот не они не умеют разъяснить то, что они делают, а это все нехорошие журналисты, которые все искажают и все провоцируют и дезинформируют общественное мнение. Насколько мне известно, уже было вынесено предупреждение за распространение несоответствующих действительности сведений, способствующих паническим настроениям, ряду средств массовой информации, как раз компетентным органам Росохранкультуры, но это все не афишировалось. А вот такое публичное как бы афиширование данного поручения, иначе как внеправовое давление на средства массовой информации, назвать нельзя.
Это мнение юриста. А что думают по этому поводу представители журналистского сообщества? Говорит редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец» Александр Гришин.
Во-первых, меня умиляет терминология. Это указание прокурорам на местах противодействовать фактам информационных атак на банки. Я не знаю понятия ни в уголовном, ни в уголовно-процессуальном кодексе, которое бы формулировало информационные атаки на что-то там, на банки или еще. Соответственно, не понимаю, что и как тут будет происходить. Но, с другой стороны, меня это совершенно не волнует, потому что мы никаких атак не проводим. Мы сообщаем о фактах, фактах и пишем вещи, которые проверяем, которые соответствуют действительности. А извините, если, скажем, банк не исполняет своих обязательств, замалчивать этого мы тоже не будем.
А вот как оценивает инициативу Генеральной прокуратуры экономист Ирина Ясина, руководитель клуба региональной журналистики.
Было бы смешно, если бы не было уверенности, что они обязательно кого-нибудь найдут и с кем-нибудь начнут разбираться, чтобы показать собственную значимость и то, что вот они тоже борются вот с этой финансовой турбулентностью, как они ее называют. Ну, кризис же у нас нельзя слово употреблять особо часто. Это мне все напоминает Александра Третьего, который, когда был голод там в огромном количестве губерний в России в конце 19 века, сказал, что слово «голод» употреблять не надо, надо говорить «страдания от недорода». Вот у нас примерно то же самое. Ну, что, люди пытаются занять себя. Глупость полная.
А влияют ли на экономические процессы обсуждения в средствах массовой информации, на ваш взгляд?
Безусловно, влияет. Это такая тонкая материя, которая как бы трогать страшно, а не трогать нельзя, потому что нужно информировать население. Вот, понимаете, о банках как о покойниках надо. Либо хорошо, либо ничего. Банк, если о нем кто-то начинает плохо говорить, то это как бы паника сразу среди вкладчиков и так дальше. Ну, понимаете, за банк говорят цифры. Не надо никаких слов. Если есть необходимость публикации баланса с какими-то негативными тенденциями, которые там видны, то это все говорит само за себя. А граждане должны научиться эти цифры читать. Вот и все. И научиться видеть, когда там сумасшедшие проценты дает какой-то банк, видеть не собственную алчность, а инстинкт самосохранения. Очень болезненные вещи. Ну, а что делать? Все равно нужно говорить. Нужно находить слова, нужно находить интонации, нужно говорить не о том, что не будет, а о том, что мы делаем то-то и то-то для того, чтобы не было. Просто не тупо, не в лоб. Ну, конечно, надо говорить.
Некоторые эксперты уверены, что прокурорские проверки прессы – это не что иное, как цензура. Критикуют эту инициативу и в общественной палате. Анатолий Кучерена, председатель комиссии по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов, отметил, что считает заявление генерального прокурора преждевременным. Он уверен, цитирую, что пытаться не дозволить журналисту высказать свое мнение по тем или иным вопросам через призму каких-то предписаний нельзя. Иначе это может войти в привычку. Конец цитаты. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В итоговом выпуске «Времени свободы» мы подводим итоги среды 19 ноября. На Украине проходят мероприятия, посвященные 75-летию трагедии Голодомора. Сегодня в украинских школах прошел урок памяти жертв голода начала 30-х годов. Самым важным событием памятной недели станет субботний международный форум в Киеве «Народ мой всегда будет». Киевские власти добиваются от международного сообщества, в том числе и от России, признания Голодомора фактом геноцида, осуществленного советской властью по отношению к украинскому народу. Большинство российских историков и политиков считают постановку вопроса о геноциде в связи с Голодомором политически мотивированной. Киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко беседовал с историком и философом, академиком Национальной академии наук Украины Мирославом Поповичем.
Согласно последним исследованиям, Голодомор на Украине унес жизни 3,5 миллионов человек. Хотя ранее историки утверждали, что число погибших в 2-3 раза больше. Какие цифры все-таки более реально отражают масштабы этой трагедии?
Если так точно определять количество людей, то мы ни на одной предложенной сегодня цифре остановиться не можем. Все документы настолько поверхностны или, в общем, неадекватно отражают реальность, что все эти оценки, включая 3,5 миллиона, просто, честно говоря, на глаз. Во всяком случае, прежде чем появились цифры, претендующие на точность, эти же цифры фигурировали в общих оценках на правительственном уровне. Так что я лично не верю ни одной из этих цифр, но достаточно, чтобы это было что-то в районе миллиона, скажем. Этого уже достаточно для того, чтобы представить какой-то ужас. Ведь дело это не просто в смертях. А голод – это страшная пытка. Это пытка, которая, может быть, даже не закончится смертью, а может закончиться только душевной травмой. Но когда доходит дело до того, что матери убивают и съедают своих детей, то можно представить себе, что это означает.
За последние годы парламенты 14 стран признали Голодомор геноцидом. Однако ряд государств и международных организаций, называя эти события большой трагедией, все же не согласны с тем, что сталинский режим целенаправленно уничтожал украинский народ. Как вы считаете, почему?
Виновата общая формула, определяющая понятие геноцид. Следуя здравому смыслу, геноцидом считается всякое массовое уничтожение народа. Скажем, ни у кого не вызывает сравнение уничтожение кампучийцев режимом Пол Пота было геноцидом. Но определение геноцида, принятое Организацией Объединенных Наций, таково, что под него подходит только массовое уничтожение по мотивам расовой или национальной этнической принадлежности. Такое определение было принято по настоянию советской делегации. Правда, это касается не Ассамблеи ООН, а Нюрнбергского процесса. Поэтому с формальной точки зрения можно считать, что это не геноцид, а массовая трагедия, как-нибудь еще. Но по существу можно считать, что это был геноцид. Такой большой урон, наносимый нации любой, может быть отождествлен именно с геноцидом. И так правильно, и так правильно. В общем, неверно было бы только одно – отрицать сам факт трагедии, которая затронула миллионы людей.
МИД России блокирует рассмотрение вопроса о Голодоморе на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Как вы можете объяснить довольно жесткую позицию российских властей относительно Голодомора на Украине?
На это есть две причины. Одна причина заключается в том, что Россия может побаиваться, что к ней будут предъявлены претензии, как к стране, ответственной за Голодомор. Претензии, в общем, на мой взгляд, неосновательные, поскольку речь идет не о отношении одной нации к другой. В России тоже были свои голодные смерти, а в оценке режима. Но, тем не менее, такая юридическая трактовка последствий признания Голодомора геноцидом возможна. Но есть другое обстоятельство. Мне кажется, оно-то и является главным. В России сейчас очень сильна тенденция встроить Сталина в общую линию развития российского государства. И эта фраза, которая в проекте школьного учебника о Сталине как о менеджере, уже сегодня всем хорошо известна, уже не стесняются и лидеры Компартии России, сам Зюганов, говорить о партии Ленина-Сталина как предшественнике КПРФ. Это может быть самым веским аргументом, который можно выдвинуть в пользу общей характеристики режима в России как режима с авторитарными чертами. Не думаю, что международный общественность так больно на это реагировала. Мне кажется, что ей, в общем, оценка Сталина нынешними российскими лидерами как-то не очень существенна, и они готовы просто пойти на уступки, лишь бы не раздражать Россию.
Говорил доктор философских наук, академик Мирослав Попович. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Старший научный сотрудник факультета филологии и искусств Петербургского университета, историк Кирилл Александров, дает Голодомору определение «стратоцид». Это политика уничтожения целого социального класса, социального слоя. С Кириллом Александровым беседовала корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Вы рассматриваете Голодомор 30-х годов как средство выживания для советской власти. Это действительно так?
Голодомор нужен был, да, высшей партийной номенклатуре для того, чтобы выжить. Потому что, когда в 1927 в 1928 году начались первые хлебозаготовительные кризисы, стало понятно, что крестьяне, которые производят продовольствие, хлеб, масло, сметану, они могут определять положение дел на продовольственном рынке страны раз, и главное, они влияют на снабжение городов. Если государство в отношениях с крестьянством применяет методы внеэкономического принуждения, допустим, заставляет отдавать результаты своего труда за бесценок, крестьяне просто не будут продавать продовольствие. И в результате в городах наступит голод, и городские волнения, и, соответственно, советская власть на этом заканчивается со всеми последствиями для тех, кто носителем советской власти был, потому что за 10 лет Октябрьского переворота большевики уже успели достаточно много натворить, за что им было бы опасаться. И поэтому единственный выход из этой ситуации был превратить крестьян в батраков, которые будут прикреплены к земле и трудиться на государственных предприятиях. Сами крестьяне расшифровывали аббревиатуру ВКПБ не как Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, а как второе крепостное право большевиков. Нужно было создать колхозы, чтобы подчинить себе производителей сельскохозяйственной продукции. Однако крестьяне в колхозы не пошли, они оказали коллективизации совершенно отчаянное сопротивление, причем по своим масштабам его вполне можно поставить на одну доску с сопротивлением белых армий в период гражданской войны, только оно было гораздо менее организованным, гораздо хуже вооруженным. И как раз сопротивление было оказано больше всего в тех районах, которые были наиболее зерновыми. Это Украина, это Дон, Кубань, отчасти Поволжье.
То есть там, где людям было за что сражаться.
Да, да. Если наложить вот районы Голодомора на карту, то мы еще увидим и определенные исторические причины, почему именно в этих районах население больше всего большевикам сопротивлялось. Единственный шанс подавить сопротивление, которое продолжалось и в 1931, и в 1932 году, нужно было, чтобы население этих районов попало под пресс хлебозаготовок невыносимых. То есть нужно было спровоцировать голодный мор для того, чтобы обескровить эти регионы. Что, собственно, было сделано вот осенью 1932 года, зимой 1933, когда специальные партийные комиссии во главе с высшими представителями партийной номенклатуры, Постышев, Молотов, Шибалдаев, Голощекин в Казахстане, они занимались в прямом смысле этого слова грабежом. Причем хлеб подметался под метелку не только личного потребления на зиму и на весну, но и семенной хлеб. Поэтому уже в январе-феврале деревня начала пухнуть.
Все это делалось не по национальному, а исключительно по классовому признаку.
Речь шла не только о том, чтобы морить голодом Украину, но и Кубань, и Дон, и Поволжье, и Западную Сибирь, и Казахстан. На мой взгляд, попытка говорить о том, что только украинцы гибли, допустим, от рук русских в этом случае, это надругательство над жертвами и над теми, кто погиб, не будучи украинцем по национальности. Другое дело, что в Российской Федерации наша власть не заинтересована в увековечении памяти миллионов погибших российских, русских крестьян по той простой причине, что это поставило бы опять на повестку дня вопрос о морально-нравственной исторической оценке большевиков. А поскольку наша новая российская государственность, она создается на признании советского периода ценным и позитивным, это, естественно, вступило бы в противоречие вот и сложной исторической памятью, и с теми идеологическими стереотипами, которые сейчас восстанавливаются. Если украинские политики используют эту трагедию ради манипуляций определенных, то в России об этом предпочитают не говорить просто для того, чтобы у людей не возникало лишних вопросов. Потому что, понимаете, если взять жертвы Голодомора, объективная оценки, мне кажется, это 6,5-7 миллионов человек. Из них, правда, действительно большая часть, почти 4 миллиона, приходится на Украину. И примерно 2 миллиона спецпоселенцы раскулаченные, которые погибли в спецпоселках. Можно добавить сюда и жертвы внесудебных репрессий в период антиколхозных восстаний. Думаю, цифра 8-8,5 миллионов, она будет очень близка к действительности. Эта цифра превышает примерно в 2,5 раза количество жертв гражданского населения на оккупированных территориях Советского Союза в годы войны. По большому счету, это же гуманитарная катастрофа. Хотя, мне кажется, что здесь уместнее употреблять не слово «геноцид», а слово «стратоцид», то есть уничтожение определенной социальной группы, страты.
Если вы сами говорите, что, скажем, две трети погибших было именно украинцев, то можно понять чувства людей, которые больше всего пострадали,
но
да?
На территории Украинской ССР проживали не только украинцы. Мне симпатично то, что власти на Украине об этой теме говорят, что среди людей самих существует вот это стихийное такое желание увековечить память погибших, и вот эти там акты со свечами, и христианская молитва, установление мемориальных досок, часовен, это все не может не вызывать уважения. Мне жалко, например, что ничего подобного в Российской Федерации нет, хотя у нас поводов, может быть, поболее даже. Но мне все-таки кажется, что эмоции и чувства – это одно, а историческая трезвость должна, безусловно, присутствовать.
Об истории Голодомора говорил историк Кирилл Александров. На Украине поминают жертв этой ужасной трагедии. Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, о новостях средств массовой информации мы следим за состоянием здоровья редактора «Химкинской газеты» Михаила Бекетова, жестоко избитого несколько дней назад. Пока Следственный комитет ничего не может сообщить о общественности, о преступниках. Стало известно, что при Общественной палате будет создан Центр защиты журналистов, но эксперты уже сегодня утверждают, что толку от него не будет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Как сообщают близкие Михаила Бекетова, он все еще находится в тяжелом состоянии, но появилась небольшая положительная динамика. Все еще требуется донорская кровь, ее можно сдать по утрам до 10:30 в НИИ Склифосовского. Продолжается сбор средств на реабилитацию Михаила и сбор подписей. Защитники Химкинского леса призывают федеральные власти взять расследование под свой контроль. Они не доверяют в Химкинском районе ни властям, ни милиции, которая утверждает, что нет свидетелей нападения. Так заявил журналистам в телеэфире исполняющий обязанности начальника штаба Химкинского ОВД Сергей Табан.
Когда он будет доступен к контакту, от него можно будет получить какие-то объяснения и пояснения. Очевидцев, к сожалению, нет. При формировании свидетельской базы, при опросе его соседей, никто никаких подозрительных шумов, ни посторонних людей, к сожалению, не видели.
Тем временем, как сообщила лидер инициативной группы защитников Химкинского леса Евгения Чирикова, журналисты «Новой газеты» в ходе собственного расследования нашли свидетеля.
Свидетели происшествия есть. Или мобильный телефон человека, который видел машину и людей, которые заходили к Бекетову.
На подсказку изучить камеры видеонаблюдения следствие ответило:
на улице, где это произошло, установлены камеры. Но сегодня следователь позвонил Лене и очень довольный сообщил, что эти камеры показывают только землю. Очевидно, что они не пытаются даже хорошо проработать вот эту вот его профессиональную деятельность.
Именно поэтому коллеги Михаила требуют независимого расследования. Евгения Чирикова не уверена, что идея адвоката Павла Астахова создать при Общественной палате Центр защиты журналистов поможет журналистам.
Сама структура Общественной палаты, я, честно говоря, ее не очень понимаю, потому что мы написали туда тонны корреспонденции, но мы не увидели никакой реальной работы. Все для того, чтобы вот в данном конкретном случае побить этого, у нас все для того, чтобы нормально расследовать это дело есть. У нас и законы прекрасные. У нас все для этого есть. Надо просто делать то, что прописано в нашем законодательстве, и те процедуры, даже вот по Химкинскому делу, в законах, которые есть, в правилах ведения следствия, надо эти процедуры просто честно выполнять тем людям, которые должны это делать. И все, и больше ничего не надо. Просто надо соблюдать лесной кодекс и не делать ничего, что ему противоречит. И все будет прекрасно. Надо просто брать нашим следователям, опрашивать честно всех свидетелей, всех друзей, всех знакомых. Я не понимаю, почему они это не делают. Понимаете, мы можем очень много всего создать, но сама система государственная уже должна начать работать. Почему мы постоянно замещаем государство собой? Мы платим ему налоги, оно не может нормально выполнять свои функции. Мы постоянно должны выполнять то лесозащитные функции. То есть теперь вот, когда дело коснулось Бекетова, я вижу, что следствие ведется как-то очень странно. То есть его друзей, например, родственников, ну, никто не пытается опросить. Никто не пытается спросить, его газеты милиция не собирается прочитать внимательно и как-то оценить вот эту информацию критически, которая как бы на поверхности лежит. Вы понимаете, мы пытаемся донести, а нас не хотят слышать.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Во Франции может быть выставлено на продажу имение Ивана Тургенева «Ле Френ Ясени» в местечке Бужеваль под Парижем. Имение Тургенев купил в 1874 году для избранницы своего сердца Полины Виардо, а для себя построил рядом дачный дом, в котором провел 7 последних лет жизни. Юридический статус этого особняка до конца не ясен. В здании с 1983 года расположен музей Тургенева, однако из-за отсутствия средств он под угрозой закрытия. Из Парижа сообщает мой коллега Семен Мирский.
Дом, в котором Иван Сергеевич Тургенев скончался 3 сентября 1883 года, находится на территории поселка Бужеваль, но юридически судьбой усадьбы распоряжается муниципалитет близлежащего города Ля-Сель-Сан-Клю. Так что здесь налицо конфликт полномочий, создающий некий юридический зазор. А это означает и возможность продажи земельного участка и находящихся на нем зданий. А это, в свою очередь, подогревает аппетит агентов недвижимости и множество очень богатых людей, которые были бы не прочь приобрести живописную усадьбу над берегом реки Сены. Усадьба кменила немало владельцев, и дом был бы, скорее всего, снесен, если бы не вмешался литературовед, сын иммигрантов из России по имени Александр Звигильский, которому после многократных попыток удалось создать музей Ивана Тургенева в Бужевале. Город сдает усадьбу в аренду, но в контракте сроком на 25 лет нет упоминания музея Ивана Тургенева. По истечении срока аренды, то есть в 2003 году, муниципалитет отказывается продлить контракт, и здесь начинается тяжба, длящаяся вот уже 5 лет. На сей день существует достаточно реальная опасность продажи усадьбы Тургенева с аукциона, но мне лично в такую возможность не верится. Дело получило во Франции колоссальную огласку. Семья Звигильских написала письмо президенту республики Николя Саркози, который пообещал заняться этим делом лично. Обратились к российскому правительству, к Министерству культуры. И в частности известно, что мэрия Москвы имела интерес к этому делу. Мне кажется, в конечном итоге найдутся и деньги, и приемлемое для сторон юридическое решение конфликта.
Из Парижа Семен Мирский. Тургенев был первым из крупных русских писателей, много лет проведшим в Западной Европе. Одна из причин его отсутствия на родине – личная, в частности, связанная с отношениями писателя с певицей и композитором Полиной Виардо. В эфире «Свобода» известный российский литературовед, специалист по русской литературе XIX века Дмитрий Бак.
Тургенев, пожалуй, первый из русских писателей, который одновременно был и писателем европейским. Это связано и с личными обстоятельствами, потому что уже с середины 40-х годов Тургенев сначала наезжает в Европу, а затем и надолго поселяется там. Тургенев был своим среди писателей некоторых европейских стран, в особенности среди французских писателей. Такие крупные авторы, как Флобер, Мопассан, Доде, составляли в той или иной степени круг его общения. Это играло огромную роль в процессе взаимосвязи европейской культуры и литературы с Россией. Ведь в XIX веке люди, которые свободно читали по-русски в Европе, были наперечет. Это просто несколько десятков, пожалуй. Именно Тургенев был своеобразным экспертом. Именно он, будучи своим для французских писателей, сообщил, рассказал, ему доверяли, что в славянской стране есть великая литература, которую надо переводить, надо читать и так далее, и так далее. Именно начиная с Тургенева, русская литература, и во многом по причине его деятельности, вошла в резонанс с европейскими литературами. Тургенев по натуре человек двойственный. С одной стороны, любезный, вежливый, очень общительный. Есть и иной Тургенев. Это Тургенев бесконечно одинокий, чувствующий свою нереализованность. Тургенев, который никогда не был в браке. Тургенев, который создал галерею произведений, в которых присутствуют тургеневские девушки. А тургеневские девушки или женщины – это сильные, чуть холодноватые, твердые, идейные. Там же присутствуют, как правило, слабые мужчины, слабые герои-мужчины, герои-неудачники. В той или иной степени это является проекцией его сложнейших отношений с семейством Виардо. Это отношения очень личные, никак не афишировавшиеся. И в отличие, например, от чем-то похожей истории с любовным треугольником в семье Герцена, где третьим был немецкий поэт Георг Гервик, эти отношения не имели никакого прямого литературного эквивалента. А Полина Виардо была музой Тургенева. В переписке с Полиной Виардо мы видим, насколько важным был этот человек для выражения Тургеневым своих сокровенных мыслей, планов. Все остальное покрыто тайной.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были литературовед Дмитрий Бак и мой парижский коллега Семен Мирский под угрозой французское имение Ивана Тургенева. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсеры Наталья Кларинская и Юлия Голубева. У микрофона работал Андрей Шара. И прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы. Сейчас у нас «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек, Александр Воронин и ее книга «В тени Квислинга». Передача вторая. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. он будет подавать кассацию в Верховный суд. Может быть, Верховный суд разберется.
Мы хотели бы развивать собственную валюту.
Невозможно отрицать, российско-грузинский конфликт изменил европейскую ситуацию.
Для освобождения моряков создан координационный центр.
Акции поднялись, однако эйфория длилась недолго.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».